И к слову о детях сегодня. Я начну свою проповедь с такой интересной истории. В воскресной школе в детской учительница преподавала о спасении, рассказывала детям об Иисусе Христе, и в конце она задала такой вопрос. Так что же, детки, нужно сделать для того, чтобы Господь простил нас? И ожидая, что они скажут, простил нас за наши грехи, ожидая, что они скажут, попросить прощения и пригласить Его в свое сердце, она вдруг услышала, как мальчик один поднял руку и сказал, нужно совершить грех. То есть сначала нужно совершить грех, да, а потом Господь, конечно же, простит. И, к сожалению, с этим проблем у нас, у людей, нет вообще. К сожалению, даже после того, как мы приходим к Богу, мы продолжаем совершать грехи. Мы не становимся сразу идеальными, мы не становимся сразу святыми, но грех... кого-то больше, кого-то меньшей степени, он продолжает преследовать. Что же такое происходит? Может быть, люди чего-то не понимают? Может быть, истина Евангелия открыта не в полноте? Да нет, вроде бы мы все читаем одну и ту же Библию. Но получается так, что люди, познавшие Господа, принявшие спасение, принявшие Его святую кровь, почему-то так и продолжают жить какими-то запинающими, повторяющимися грехами, и им очень тяжело с ними расстаться. И сегодня я хотела бы говорить о том, как же воевать с плотью и как победить тенденцию греха, повторяющегося греха, который может мучить верующих людей. Я хотела бы докопаться просто до истины, в чем же проблема, почему же так тяжело человеку, который даже познал Бога, почему так тяжело победить ему грех. Мы с вами имеем Библию, мы имеем закон Божий, но, как я говорила в прошлой проповеди, почему-то запреты, закон, он не останавливает человека. Мы читаем одну и ту же Библию, и мы знаем закон Моисея, мы знаем 10 заповедей известных, да? Мы знаем, какие дела можно делать, какие нельзя, но почему-то это не останавливает человека, и человек продолжает это совершать. Что же происходит? Интересно об этом говорит апостол Петр. Он говорит следующую вещь. «Кто чему покоряется, тот тому и раб. Потому что если они, благодаря познанию Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, бежали от мерзости этого мира, но снова, запутавшись в них, опять ими покорены, то это последнее для них хуже того первого. Лучше бы им вообще ничего не знать о пути праведности, чем, узнав его, отвернуться от святой заповеди, что им верено. То, что с ними случилось, подтверждает верность пословицы. Пес вернулся на свою блевотину, и вымой свинью, и она снова валяется в грязи». Это перевод «Радостной вести». И отсюда мы можем сделать вывод, что то, чем человек покорен, того и рабом становится он. И на самом деле у нас с вами небольшой выбор, а есть три господина, которые могут господствовать в нашей жизни. Первое – это Бог, и это самый лучший, конечно же, вариант. Второе – это сатана, и третье – это наше «я». И вот мы выбираем сами, по своей воле, кто же будет контролировать, кто будет распоряжаться нашей жизнью, кто будет распоряжаться нашим разумом, нашей волей, эмоциями и каждый день просто направлять нашу жизнь в свою сторону. Но сказано о том, что где Дух Господень, там свобода, там нет никакого рабства. И даже когда апостол Павел говорил, что «я раб Господа Иисуса Христа», он не писал это с негативным оттенком, он писал это с радостью. На самом ли деле Бог, он делает нас рабами закона? Да, конечно же, нет. Потому что если бы Господь хотел от нас такого покорения, покорности, именно рабской покорности, он никогда не дал бы свободный выбор Адаму и Еве в Эдемском саду. Как я уже когда-то говорила, он бы обнес колючей проволокой это дерево. Было ли запрещено есть? Да, было запрещено есть с этого дерева. Но никто не бил по рукам, и никто не подвел туда электричество, да? То есть у людей была полностью свобода выбора. Точно так остается свобода выбора у нас. И, к сожалению, мы, как сказано здесь, даже познавши истину, очень часто делаем совершенно неправильный выбор. Итак, чтобы жить победной жизнью, мы должны перестать быть рабами, прежде всего, наших мыслей. Я бы хотела на этом остановиться. Мы знаем с вами, что грех, он не приходит просто так. Он рождается, начинается именно из мысли. И часто разум наш называют поле сражения. И получается так, что человек, который слушает Бога, который наполнен мыслями от Бога, эти мысли, они превращаются у него в его действия, в привычки, в характер, в поведение. Если же человек не послушен Богу, он находится в непослушании, то рано или поздно его плоть начнет диктовать ему, что ему делать. И Франк Аутло сказал такую вещь. Он сказал: смотрите за своими мыслями, мысли рождают слова. Смотрите за своими словами, слова превращаются в действия. Смотрите за своими действиями, действия превращаются в привычки. Привычки формируют характер, а характер формирует вашу судьбу. Так вот, оказывается, насколько важно, о чем мы с вами думаем, чем наполнен наш разум, о чем мы с вами размышляем. Оказывается, наши мысли, они трансформируются в слова, в действия, а потом они могут полностью изменить или в плохую, или в хорошую сторону нашу судьбу. И еще один человек сказал, что грех – это прежде всего состояние ума. Это не внешнее какое-то просто действие, которое воздействует на тебя, но это состояние ума. Один человек может пройти возле соблазна и не отреагировать на него. Другой же человек с помраченным разумом, с разумом, наполненным плотскими измышлениями, он обязательно, как на крючок, попадется на этот соблазн. И поэтому первый пункт, о котором я хотела бы говорить, как же бороться с грехом в нашей жизни, я бы сегодня хотела говорить о мышлении. Знаете, есть такое в английском языке выражение stinking thinking, вонючее мышление, вонючее измышление нашего разума просто, когда наши мысли, они действительно наполнены какими-то обидами, какими-то просто непрощениями, злостью, ненавистью, и там нету действия Бога вообще. Римлянам 8:5-7 сказано: «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Посмотрите, если человек помышляет о духовных, о чистых вещах, он будет жить. В его жизни будет мир, покой и радость. Мысли же, казалось бы, что здесь такого? Мысли – это всего лишь наши какие-то мнения, какие-то наши соображения, но они приведут тебя к смерти. Почему? Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Оказывается, если ты мыслишь по-плотски, мы сейчас рассмотрим, что же такое плотское мышление – это вражда против Бога. Ты идешь конкретно против Господа Бога. То, о чем ты думаешь, может поставить тебе диагноз, конкретно, плоской ты или духовный человек. Расскажи мне свои мысли, раз я скажу, кто ты. И сегодня действительно нам очень важно понять, какие мысли плотские, какие мысли не от Бога, какие мысли на самом деле, они имеют в себе очень-очень негативный такой оттенок, которые могут поражать нас, рано или поздно они приведут нас к нашему духовному падению. Так что же такое stinking thinking, да? Посмотрите, это негативные мысли о себе и о людях. То есть, если ты негативно просто представляешь себя постоянно, у тебя сильно заниженная самооценка, если ты недоволен окружающими людьми, следующее, критические мысли, критики постоянные, критицизма. То есть ты критикуешь человека. Как правило, эти мысли, они не имеют в себе никакого плода. И люди не воспринимают критику твою, они еще больше отворачиваются от тебя. Но человек не подозревает, что своими критическими мыслями он разрушает себя самого. Следующее. Что такое stinking thinking, неправильное мышление? Осуждающие мысли, да, осуждающие, критические, это в принципе одно и то же. То есть мы с вами рождаемся в этот мир, нас воспитывают каждого в отдельных семьях, и у нас устанавливаются свои какие-то взгляды, свои взгляды, которые нам посеяла там бабушка, дедушка, мама, папа, там подружка Маша там или еще кто-то. И у нас эти мысли часто говорят, что формируется убеждение человека, как правило, в его подростковом возрасте, от 13 до 16 лет. И вот если что-то войдет в их головушку в этом возрасте, то потом очень-очень тяжело вообще это выбить из их головы. И вот человек, он еще вроде бы как не человек, но один мудрец сказал, что на самом деле взрослость людей – это просто замаскированная их детскость. То есть то, что было засеяно в детском подростковом возрасте, оно настолько крепко сидит в их мозгах, что потом выбить его практически невозможно. И вот такие люди, они приходят в брак, они приходят в церковь, они приходят в какую-то на другие работы, они приходят, значит, в другие семьи, там, значит, партнера, мужа или жены. И они сталкиваются совершенно с другими мнениями. Они сталкиваются там совершенно по-другому, там нужно варить борщ. Церковь не должна выглядеть так, пастор не должен быть таким, а должен быть таким. То есть у каждого свое мнение. Но на самом деле, что является авторитетом? Авторитета как такового нету, потому что каждый стоит на своем и пытается доказывать другому человеку, что я прав. И вот такое просто осуждение, которое рождается из-за этой упрямства, из-за этого упрямства, из-за того, что человек не хочет смириться просто с мнением других людей, не хочет принять мнение других, не хочет найти истину, из-за того, что он остается вот в своем таком мнении, рождается осуждение других людей. И если человек, он не гибкий, если человек продолжает осуждать, то ему будет очень-очень тяжело. Эта горечь, она будет наслаиваться, наслаиваться. И когда люди просто не удовлетворяют его понятия, его взгляды, этот человек постоянно будет раздражен просто этими людьми. То есть как раз вот эти вот раздражительные мысли, когда люди нас раздражают, когда раздражают нас какие-то действия, чьи-то реакции. Что еще является неправильным мышлением, с которым нужно сражаться, нужно бороться? Это похотливые мысли. Похотливые мысли, фантазии, когда человек начинает себя накручивать, рисовать, они, как правило, приведут тебя к падению. То есть нечистые мысли, мысли о мщении, да? Кто-то, если тебя обидел, то ты думаешь, ну, я тебе устрою, я тебе покажу, я тебе отомщу. Ты у меня еще попросишь прощения. Ни в коем случае вообще христиане даже не должны иметь вот такого образа мышления. Мысли зависти, да? Когда кто-то что-то имеет больше, когда у кого-то что-то круче, лучше, это касается и духовного, и материального. И что же делать в этом случае? Первое, что Библия говорит? Нужно брать в плен эти мысли. Мы с вами когда-то говорили, что нужно конкретно пленять и быть очень-очень настороже, когда такие мысли приходят. Посмотрите, второе послание Коринфянам сказано, 10 глава, с 5 стих. «Мы сокрушаем хитросплетение ума и высокомерие, восстающее против познания Бога». То есть дьявол и наша плоть не настолько оперируют искусно, что там бесполезно что-то доказывать, но нужно брать просто в плен, разрушать и не соглашаться с этим. И берем в плен всякое помышление, покоряя их Христу. Мы должны пленять эти помышления, и мы должны обновлять свой разум. Римлянам 12:2. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Если ты пришел в церковь, если ты пришел в Богу, к Богу, но ты продолжаешь мыслить так, как тебя научили в детстве, так, как тебя научили там твои друзья, твои родители, если ты не обновляешь свой разум, то ты никогда не войдешь в волю Божью. Ты никогда так и не узнаешь до конца, что же Господь хочет от твоей жизни. Избавься от своего мышления, избавься от своего плотского человеческого мышления. Филиппийцам 4:8. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». Когда я завидую, когда я осуждаю, когда я критикую, могу ли я сказать, что это чисто, любезно? Могу ли я сказать, что это действительно добродетельно, то, что я помышляю сейчас в своем разуме? Тестируйте себя. И вот так получается, что когда мы Когда мы принимаем все эти мысли, когда мы с ними не сражаемся, они дают ужасные исходы в нашей жизни. И человек думает только о том, чтобы ему где-то обмануть, слукавить, и постепенно он это притворяет в жизни, он становится лжецом. Человек только допускает какие-то неуважительные мысли по направлению, например, там, к пастору, к начальнику, к мужу, к жене, кому угодно. И постепенно он чувствует, что эти мысли не только поселились в его голове, но они стали в его натуре. Он не хочет иметь с этими людьми ничего общего. Эта мысль, может быть, была закинута кем-то, но она получила место, и она была принята. И точно так, когда нечистые какие-то похотливые мысли, они обязательно потом найдут выход в похоти. Иисус сказал, то, что человек думает, исходит из его сердца. То есть то, что в его сердце есть, оно обязательно выйдет через мысли, а потом и через действия. И поэтому мы должны с вами позволить разуму Господа Бога быть хозяином в нашем разуме. Как это можно делать? Это можно делать через общение с Богом, через чтение Библии. Это нужно делать, и этим нужно заниматься постоянно. Потому что, как я сказала, твои мысли превратятся в слова, в действия, в характер, а потом и в судьбу. Второй пункт. Как же бороться против греха, против каких-то вещей, которые запинают нас в нашей христианской жизни? Мы должны находиться в духе, мы должны ходить в духе. Это оружие против любых греховных привычек. И следует сказать, что действительно мы состоим из духа, души и тела. Плоти, скажем так, да? И плоть наша, она никуда не девается. Я не говорю о физической оболочке, но я говорю о том начатке греха, который посажен в каждом человеке. Плоть, она не улучшается с духовным ростом. Она не исправляется на хорошее поведение. Плоть всегда остается плотью, и она требует своего. И есть одно лекарство только против плоти. Это возрастание в духе. Возрастание в духе. Когда же происходит возрастание в духе? Когда мы с вами обитаем в Иисусе Христе. Когда мы имеем с Ним тесное-тесное общение. И получается так, что если человеку постоянно запрещать, если человека посадить в его вере только на закон и на запреты, на первых порах он продержится, но на последующих его шагах в христианстве он обязательно соскочит с этих запретов, потому что такова натура человеческая, ему хочется делать противоположное. Поэтому не нужно полагаться на свою силу, не нужно полагаться на свою независимость, не нужно рассуждать, что ты сможешь справиться с грехом, ты познал истину, но нужно полагаться на Бога. Вы знаете, один раз в Эдемском саду Адам и Ева точно так же положились на независимость, и они отошли от Бога. Они не устояли, они показали свою независимость, и они действительно не устояли тому соблазну, который подстроил сатана. Поэтому, как только в твоей душе начинают просыпаться вот эти вот ростки независимости, что я уже все знаю, что мне уже ничего не надо, это тревожный звонок. Тебе нужна церковь, тебе нужен Дом Божий, тебе нужно Слово Божье, тебе нужно общение с Духом Святым. Как правило, такие ростки, если дадут сходы, вырастет дерево, а на этом дереве вырастут опасные грехи, и эти грехи называются в послании к Галатам делами плоти. И эти дела плоти, их совершенно мы, может быть, даже и можем не ожидать в нашей христианской жизни, потому что звучат они очень непривлекательно. Но, как правило, когда мы считаем, что мы независимы от Бога, что мы можем справиться сами, что мы устоим в заповедях, в законе, то, как правило, обязательно Бог, Он просто попустит нам упасть. И посмотрите, дела плоти известны. Что же такое? Павел пишет Галатам, Павел пишет Галатийской церкви, в которой есть христиане. И он пишет и говорит, дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Как же так случилось? Как же так произошло, что люди, познавшие Бога, и вдруг попадаются на такие тяжелые, такие просто грязные грехи, да? Нам вообще это очень удивительно, но этот процесс он начинается постепенно. И плоть наша, она, знаете, ее можно сравнить с жирным бульдогом, который лежит, и он наблюдает вот за тобой просто. А наш дух, из-за того, что он находится в таком немощном просто состоянии, ты уже забыл, когда ты заходил в свою тайную комнату, ты забыл, когда ты общался с Богом, он становится как маленькая собачонка такая. И оно что-то может и тявкает, и говорит тебе, что не делай этого, может быть, не надо, а может быть, не надо. А бульдог этот лежит и просто посмеивается, наша плотяра говорит, надо, Вася, надо. И вот так и происходит, что мы задавливаем своего духовного человека, и наш плотской человек, он просто поднимается, как Голиаф. И вы знаете, происходит такая вещь, что если в нашей жизни нету огня Духа Святого, то рано или поздно мы с вами остынем, и мы станем такими же, какими мы были. Но мы должны понять, что если нету огня от Бога, придет огонь греха. И вы знаете, есть такой интересный пример. Один охотник пошел на охоту, и он охотился на уток, и он был в лесу, и вдруг увидел поднимающийся дым где-то там на горизонте. Он понял, что это не просто дым там от трубы или что-то такое, что там пожар. И пожар стал двигаться настолько быстро от ветра, что он понял, что уже где-то возле него близко стали трещать деревья. И тогда, значит, он был с другом, он стал судорожно, что делать? Он стал искать спички. И этот друг говорит, бежим, бежи, нам нужно бежать, что ты делаешь? И он говорит, подожди. Он достал спички, и он поджег вокруг себя и выжег просто круг земли, травы. И когда он это сделал, этот пожар, огонь, он уже приблизился к нему. Что интересно, пожар не идет туда, где уже выжженная местность, где уже выжженная земля. И этот пожар просто по кругу, он обошел его и прошел мимо этих людей. Конечно, они не успели бы убежать, они бы были настигнуты пламенем, но он сделал вот такую вещь. И это подтверждает нам вывод о том, что если в нашей жизни нету огня Бога, если в нашей жизни нету общения с Богом, то рано или поздно этот огонь греха, он просто нас захватит, он просто нас поглотит. Мы не устоим только на заповедях, мы не устоим только на законе, общение с Богом. Есть такое выражение, тот, кто не зол на грех, тот не в любви с добродетелью. Если перевернуть эту фразу, можно сказать так. Кто не имеет добродетели в своем сердце, кто не познал добродетель, а добродетель это и есть сам Бог, ему совершенно наплевать будет на грех. Вы заметили по себе, что чем больше мы в Боге, чем больше мы имеем с Ним общение, чем больше мы к Нему приближаемся, тем больше нас жжет грех. Какой бы он ни был, большой или маленький, мы не можем его с легкостью совершать, как это делали раньше. Чем ближе ты к Богу, тем ненавистнее тебе любой грех. И вы знаете, почему же так происходит? Как сказано, вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Знаете, не нужно удивляться вообще, откуда приходит грех в жизнь христиан. Просто, как я сказала, что его плотяра, которая оперирует дьявол, она стала размером с Голиафа. Он настолько попустил ей, что эта плотяра, она стала подавлять его дух. А дух остается на голодном пайке, а дух остается на диете. И поэтому я сегодня призываю всех и себя в первую очередь, мы должны возвращаться к первой любви. К тому чувству первой любви, когда мы восхищались Богом, когда мы находились в Его общении. Говори с Ним, общайся с Ним, не тарабань молитву, не останавливаясь, как барабан, просто помолчи в Его присутствии. Дай Ему что-то сказать, открой свои уши, просто удели время Богу. И знаете, позволь действительно интимным отношениям просто наступить в твоей вере. Не обязаловке, не закону, но интимным отношениям, очень тесным отношениям. Вы знаете, когда происходят такие вещи, когда человек, он действительно имеет тайную комнату, когда он слышит Бога, очень трудно будет дьяволу подловить его, очень трудно будет дьяволу действительно взрастить вот такую вот плотяру в жизни человека. И это можно представить как пример прыжка с многоэтажного дома. Когда человек, если он прыгнет с 10 этажа, конечно же, сработает закон притяжения, и он разобьется. Но если к его ногам привязать такую тарзанку, резинку сильную, да, то получится просто противостояние силе притяжения, получится противостояние другой силой. И эта сила, она удержит его от падения, она спохватит его, да? И получается, что наше отношение с Богом, наша тайная комната, наше знание Бога, это как эта тарзанка, она выхватит тебя, она не даст тебе упасть. Или точно так можно сравнить, когда человек, он летит на дельтаплане. Закон аэродинамики противоставляется закону притяжения. И закон, который имеет в себе большую силу, он побеждает закон, который притягивает его вниз. Но если нету никакой противопоставляющей силы, если нету противостояния, то ты обязательно упадешь. Тебя не удержит слово, тебя не удержит знание, тебя не удержат твои провозглашения, ты обязательно упадешь, потому что ты не сможешь противостоять греху. И получается так, что пребывание во Христе, оно приводит нас к переживанию закона Духа, который изменяет внутри нашу жизнь. И этот закон, который дает нам сам Господь, закон жизни в нем, он дает нам возможность не падать в грехе, а парить над ним, противостоять ему. Нам это не сложно, потому что мы наполнены Святым Духом, потому что мы имеем общение с Богом. И получается, если Духом побеждаем плоть, мы никогда также не зачтем себе чести за то, что мы такие сильные, и мы такие возгордимся, что мы победили этот грех. И поэтому получается так, что если мы пребываем в Иисусе Христе, Его жизнь, она протекает через нас, она делает нас сильными, и она дает нам просто реально плоды праведной жизни. То, что мы не смогли добиться просто нашими усилиями. Но получается так, что когда мы позволяем чему-то просто останавливать течение Духа Святого в нашей жизни, общение Божьего в нашей жизни, то рано или поздно придет засуха. Вы знаете, в 1946 году случился невероятный случай. Ниагарский водопад остановил свое течение на 30 часов. Люди, которые жили в окрестностях Ниагары, они были в таком шоке, они подумали, что пришел конец света. Оказывается, это было зимнее время. Озеро Эри, льдины настолько были большого размера, что они перекрыли течение воды, и до того времени, пока эти глыбы, они не растаяли, Ниагара не текла. И вы знаете, это то же самое, что происходит в нашей жизни. Наше отчуждение, наша занятость, лень, недоверие, страх, мысли – это все, что мешает реке Духа Святого течь в нашей жизни. Это как глыбы льда, которые мешают Божьей любви, Божьей благодати действовать через нашу жизнь и менять нас и всех окружающих. И получается так, что если мы не пребываем во Христе, то каждое наше действие, даже пусть оно будет хорошее, оно будет неправильным. Как это ни звучит, но может быть, как знаете, говорят, что благими намерениями дорога в ад услана. Да, действительно, многие люди в мире, они говорят, а что, мы живем по вашим заповедям, да, мы живем по золотому правилу, не пожелай там другому то, что ты не хочешь себе. Но эти люди, они так и не пришли к познанию Бога. Они точно так и, в принципе, даже праведные люди, но они живут без Бога, они живут по своему закону. Поэтому всегда, когда мы делаем по-своему, это приведет нас к падению. Если мы не имеем общения с Богом, если мы не пребываем в Нем, то мы игнорируем Божье присутствие, мы живем по своим измышлениям. Поэтому грех, как правило, когда приходит, это не корень проблемы. Грех – это всего лишь поверхность, это пенка, это, знаете, это симптом. На самом деле проблема – это то, что мы понадеялись на себя, это то, что мы отошли от Бога, это то, что мы решили, что мы достаточно праведны и мы можем устоять. Поэтому правильный вопрос нужно задавать каждому христианину. Не что я сделал плохого, но нахожусь ли я сейчас, в данное время, в Иисусе Христе? Имею ли я общение с Богом? Есть ли моя тайная комната вообще? Как давно я туда заходил? Нахожусь ли я в Иисусе? Как я сказала, неспасенные люди, они тоже живут по золотому правилу. Но это не спасает их ни от вечного наказания, ни от падения. Запреты не спасут человечество. Мы это видели в Ветхом Завете. Но пришел Иисус Христос не для того, чтобы дать нам еще новый запрет, но чтобы установить с нами отношения. Вы знаете, большие вывески, которые вдоль фривеев называются билборды, да? И на них очень часто пишут разные рекламы. Так вот, на одном таком билборде написали такую надпись: «10 заповедей спасут Америку от падения». И вы знаете, это в корне неправильно. 10 заповедей, они еще больше введут Америку в даун, потому что она их все уже нарушила. Нужно было написать: «Иисус Христос спасет Америку от падения». Спасают не законы, но личные отношения. Спасают не страх, но личные отношения с самим Богом. И получается, что закон, это можно сказать, как высвечивающий свет, который светит в грязную комнату жизни человека. Но он не является метлой, которая наведет порядок и выметит эту комнату. Метлой является сам Господь Бог, Иисус, да? И поэтому это называют благодатью, когда не по нашим заслугам, не по нашим усилиям, но Господь Бог приходит только тогда, когда мы Его приглашаем в нашу жизнь по благодати, да? И благодатью своей, своей любовью начинает наводить порядок. И поэтому благодать, она явилась именно через Иисуса Христа. Благодать явилась через Его приход в этот мир. И вы знаете, человек, который не познал Божью любовь, он все время будет пытаться жить по законам, и он все время будет проваливать эти законы. И я просто желаю всем из вас действительно просить Бога, чтобы Он явил свою любовь вам. Любовь Бога Отца, она проявляется в известной притче о блудном сыне. В той притче, где рассказывается о сыне, который все прогулял, протратил, и по закону отец имел полностью все права осудить его, не принять его, полностью отвергнуть его. Но мы знаем, что отец выходил каждый вечер на дорогу и выглядывал просто, смотрел на горизонте, не идет ли его блудный сын, потому что он продолжал его любить. Вы думаете, что вы своими грехами удивите чем-то Бога? Бог знает ваше полностью пребывание здесь на земле от роддома и до кладбища. Он знает все, что вы совершите. Он ничем не удивлен. Он просто ожидает нашего прихода к Нему. И я думаю, что преткновение христиан происходит именно потому, что мы так и не повстречались с Богом близко. Вы знаете, к одному пастору пришла на консультацию семейная пара. И муж был очень состоятельный в городе человек. И жена просто сидела, плакала, закрывала лицо руками и говорила, что наш брак просто рушится. Я понимаю, что я просто как вещь в доме. Он не любит меня. Муж же сидел напыщенно и говорил, что «А тогда, когда я купил тебе тур в Европу, это что, я тебя не любил? Когда ты идешь и тратишь там половину кредитки в моле, это значит, я тебя не люблю? Я же делаю для тебя все». Она говорит: «Я не чувствую твоей любви. Тогда, когда мы ничего этого не имели, но я видела твою любовь, я действительно была дорога тебе». И вы знаете, вот так точно такие же отношения происходят у церкви с Богом, да? Мы как бы все делаем, мы все как бы отдаем, даже что-то жертвуем, но у нас нету интимных отношений, и мы не хотим показывать свою любовь, и мы не хотим принимать эту любовь, и мы не хотим действительно находиться вот в таком тесном, тайном общении с Господом. Часто, знаете, такая у людей пословица: «На тебе денег, только отвяжись от меня». И часто мы точно так Бога покупаем. Мы даже жертвуем что-то в церковь, на миссию, да? Но чем мы хотим Бога удивить вообще? Суммой наших пожертвований, да? Совершенно ничем Его не удивишь. Я думаю, что удивить Бога можно только действительно, когда мы бежим к Нему навстречу, когда мы хотим с Ним общаться. На самом деле сейчас Церковь Христова, она больше похожа на фригидную женщину, которая не может получать никакого удовольствия, да и не хочет. Она не хочет получать эту любовь и просто в этой любви плыть, а она, знаете, как та жена, которая требует, 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 И этот муж, он просто по обязаловке просто приносит в дом деньги, она ему дает новые требования. И точно так мы относимся к Богу. И мы или боимся, или не хотим, или мы просто не способны идти на такое близкое, тесное общение с Господом Богом, с Духом Святым. Вы знаете, в Библии есть такая книга «Песнь песней». Эта книга, она действительно, как бы можно сказать, что в контексте всей Библии вообще непонятно, что она там делает. Да, она больше такая художественная, литературная, но она рассказывает об очень близких взаимоотношениях жениха и невесты. И тот, кто, наверное, сперва начнет читать эту книгу, вообще не поймет, о чем здесь речь, какое-то эротическое произведение посреди Библии. На самом деле, в этой книге описаны отношения жениха и невесты, отношения Иисуса и Его церкви. Я хотела бы вам зачитать просто несколько стихов, и вы поймете, насколько близкие взаимоотношения Господь ожидает от нас, от Его детей, от верующих. И это, конечно, как отношение отца и детей, но это также отношение как мужа и жены, которые настолько влюблены друг в друга. «На ложе моем ночью искала я того, кого любит душа моя, искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей». И дальше обращается жених к невесте. «Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста, как много ласки твои лучше вина и благовония мастей твоих лучше всех ароматов. Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана». Как любят друг друга эти люди. Но почему же нету такой любви между нами и между Богом? Есть какие-то требования, есть какие-то позиции, есть какое-то верование, провозглашение, но нету близких отношений. И действительно, какому мужу будет приятна жена, которая встречает только с жалобами, с требованиями, которая постоянно ожидает что-то, да, но сама ничего не дает взамен. Поэтому я хочу сказать, что соблюдение заповедей, оно не спасет тебя от греха. Соблюдение только закона, оно не спасет тебя. Но если первоначально будут отношения с Богом, то соблюдение заповедей, оно просто будет истекать из тебя. Потому что и сказано 1 Иоанна 5:3, «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжелы». Мы будем хотеть исполнять заповедь, мы будем хотеть жить в праведности, но если в нас будет правильный приоритет, сначала отношения с Богом, и эта любовь, она просто не даст нам грешить, она не даст нам просто притыкаться. Иисус сказал, кто любит меня, тот исполнит заповеди мои. И неправильно понимать, что мы соблюдаем заповеди, чтобы показать Ему нашу любовь. А нужно понимать следующим образом, если мы любим Иисуса, то мы соблюдем и Его заповеди. И первый перевод, он как бы, знаете, как обязаловка. Вот мы типа хорошо себя будем вести, таким образом мы покажем нашу любовь. Второй же, он наоборот, освобождение от всякого напряга, и он говорит, что если я люблю, я побоюсь причинить ему боль. И поэтому, если ты сражаешься в своей жизни с какими-то вещами, я хочу сказать, в твоей жизни нет любви Божьей. Любовь Божья на самом деле есть, но ты с ней так и не повстречался. Ты продолжаешь искать любовь совсем не там. Если у тебя проблема с запинающим грехом, тебе нужно больше познавать Бога. Тебе нужно к Нему приближаться, и тебе нужно питаться от Него. Не пытаться просто справиться с грехом лично. Поэтому личность Иисуса Христа, она дает благодать, она дает любовь, она дает силу превозмочь всяческие соблазны и всяческие просто грехи. В чем различие между благодатью и законом? Как я сказала, закон рано или поздно приведет к его нарушению. Благодать же, она удержит тебя, любовь Божья, она удержит тебя от нарушения этого закона. Знаете, когда индейцы в Америке, они стали приходить к Иисусу Христу, один пастор, он рассказывал такую историю. Он взял одного из индейцев, из какого-то там племени, и привез его в церковь. И этот индеец, он слушал, как разгорелась дискуссия между людьми, что такое благодать, что такое жить по благодати, а что такое жить по закону. И эти люди спорили, а потом обратились к нему и говорят: вот наш друг там, как его звали, нам бы хотелось узнать твое мнение на этот счет. Он говорит: я не особо грамотный человек, но я хотел бы вам рассказать такую историю. Когда я приехал в большой город Нью-Йорк, то я увидел, что очень во многих как бы местах есть такие надписи «Не плевать». И возле красивых отелей, возле красивых зданий есть «Не плевать», там, «Не бросать окурки» и так далее. Он сказал: ну вы знаете, как ни странно, то я заметил, что там все было оплевано, и окурков было очень много. А потом меня пригласили в гости в один дом, который был очень красивый, дружелюбный, который был наполнен любовью. Там были шикарные ковры, там были красивые картины. И я все время искал эту надпись «Не плевать», но ее почему-то там и не было. И вы знаете, я плюнул тогда возле того отеля, хоть там и была запретная надпись, но в этом доме у меня даже не повернулось ничего это сделать. Так вот он сказал, что первый случай, индеец сказал: «Я думаю, что это был закон, который я так и нарушил. Второй случай – это благодать. Я чувствовал присутствие Бога, я чувствовал любовь, которая шла от этих людей. И у меня просто не поднималось ничего испортить это, нарушить это». И вот точно так в отношениях людей с Богом. Если тяжело соблюдать закон, если тяжело не грешить, то твои отношения с Богом, они построены на запретах, на законе. Ты так и не повстречался с Богом близко. Отсюда возникает следующий вопрос. Как же нам вообще расти, возрастать в любви Божьей? Как нам вообще возрастать? Нужно познавать Его. Нужно познавать. Познавать Бога – это и значит Его любить. Представьте, что сейчас вот войдет сюда Иисус, да, и мы скажем: Господь, ну вот нам пусть остается там немного прожить. Какой самый главный закон? Что мы должны сделать, чтобы постоянно вот тебя радовать? И на самом деле Иисусу когда-то уже задали этот вопрос. И спросили, Матвея 22, 36 стих: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Любовь человека к Богу, она пропорциональна знанию Его. Вот почему знакомство, узнавание, близкое отношение, оно так важно. Оно так важно в нашей вере. И вообще, когда Иисус, перед тем, как Его арестовали, вы помните Его молитва. Его молитва была об учениках. О чем же он молился? «Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя. И сии познали, что ты послал меня, и я открыл им имя твое и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Иисус сказал, что он открыл им имя Отца, чтобы они познали Бога, чтобы любовь Божья наполнила их сердца. И вы знаете, наша цель здесь на земле – это действительно познавать Бога, это любить Его, чтобы открывалось Его имя, а значит, открывался Его характер. Иисус Христос начал это делать. Когда Он пришел на землю, Он открыл характер Бога Отца. И мы увидели, Он сказал, что «Я ничего не творю без Отца», да? И то, что я делаю, это творит Отец через меня. То есть Он открыл нам характер Отца. Характер Бога Отца продолжает открывать нам и Дух Святой. Но скажите, как мы можем вообще творить волю Божью здесь на земле, если мы так и не познали Бога, если мы так и не приблизились к Нему, если мы так и не узнали Его близко? Как ты можешь иметь дружеские отношения с человеком, которого ты даже не знаешь? Ты знаешь, что его зовут Вася, ты знаешь, его фамилия Иванов, но ты не знаешь его вкусы, ты не знаешь, что он любит. У тебя никогда не выстроится взаимоотношение с Ним. Так вот, служение Духа Святого, который сейчас есть на земле, оно призвано к тому, чтобы открывать нам Бога, открывать нам Его еще больше, чтобы мы могли войти вот в эти отношения, тесные отношения между Богом и между человеком. Поэтому, если ты чувствуешь себя слабым в отношениях с Богом, если тебе кажется, что Бог, Он какой-то далекий, проси Духа Святого больше открывать тебе Его каждый день, через какие-то ситуации, через обстоятельства. Если ты голоден, если ты хочешь знать Бога больше, поверь, что Господь обязательно откроет себя. Тем, которые ищут, Он обязательно пойдет навстречу. И мы должны перестать видеть Бога как чего-то требующего, ожидающего от нас. Его не удивить, знаете, ни нашим, ни каким-то просто непостоянством, Его не удивить нашим грехом, но мы должны запомнить, что Господь, Он всегда ожидает, Он всегда рядом с нами. Поэтому чем больше мы Его будем познавать, чем больше к Нему приближаться, тем больше Его любовь, она будет наполнять нас. Следующая вещь, я бы хотела сказать, что мы не должны забывать о Духе Святом, о силе Святого Духа. Как я сказала, Дух Святой, Он открывает Бога, и Он дает нам силу противостоять греху, противостоять искушениям. И вы знаете, что когда Иисус уходил, Он сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, пока не получите силу. Он понимал, что своими силами они не справятся. И как мы помним с вами, что Иисус сказал, что Иоанн крестил водою, я же буду крестить вас Духом Святым. Это очень важно, не забывать о той силе, которая дается через Святого Духа. В Галатам 5:25 сказано, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. В английском, то по Духу и поступать будем. Возвращаемся опять. Если мы находимся в общении с Богом, это даст нам силу противостоять греху. Мы не будем подловлены нашей плотью, мы не будем просто как куклы-марионетки на веревочке у дьявола, если мы имеем общение с Богом, если мы имеем вот это тесное, интимное общение. Поэтому в заключение я хочу еще раз повторить, как же бороться с грехом? Избавься от своего неправильного мышления. Просто просите, чтобы Дух Святой, Он показывал тебе, Он обнаруживал. Просто скажи, Господь, покажи, где я неправильно мыслю, где, может быть, работают мысли, которые мне дал сатана, или моя плоть, или мои родители, или мои друзья, или просто мне нужно конкретно от этого избавиться, потому что это не дает мне больше познавать тебя. Второе, находись в тесном общении с Богом. Если не будет тесного общения, если не будет интимных отношений, если не будет этой противодействующей силы, ты обязательно свалишься, как этот человек, который спрыгнул с 10-го этажа. Если ничто не будет противостоять этой силе, тебя просто затянет в грех. Третье. Полагайся не на свою силу соблюсти закон, но на силу Святого Духа, на силу благодати, на силу любви, которую Господь и являет нам через Духа Святого. На этом все. Давайте мы сейчас с вами встанем и совершим молитву. Дорогой Господь, я прошу Тебя, Господь, чтобы это Слово Божие, оно отпечаталось в нашем сознании, в нашем понимании, Господь, что без Тебя мы не сможем сделать ничего. Я прошу Тебя, Боже, откройся, Господь, тем, кто, Господь, смотрел на Тебя просто на расстоянии. Я прошу Тебя, Боже, убери всякую духовную лень, убери всякий просто страх, все, что останавливает нас от общения с Тобою, Господь, открывайся нам, я прошу Тебя. Открывайся, Господь, просто дай тем людям, Господь, которые не имеют этой тайной комнаты, которые никогда не слышали голоса Твоего, Боже, дай им возможность увидеть и услышать Тебя, Боже. Это так важно, Господь, находиться в тесном общении с Тобою, Боже. Ибо, Господь, все наши, Господь, действия, они не имеют смысла, Господь, если Ты не будешь, Господь, в общении с нами. Боже, Ты открыт, Господь, Ты ожидаешь нас, как ожидал отец блудного сына. Ты, Господи, ждешь и стоишь на этой дороге, Господь, и высматриваешь, когда мы придем к Тебе, Боже. Я прошу Тебя, Боже, помоги нам осознать, Боже, Твою любовь, которая ожидает, которая долго терпит. Не дай нам слушать просто дьявола, не дай нам взращивать нашу плоть, чтобы она выросла до размеров Голиафа, Господь, но дай нам духом побеждать нашу плоть. Дай нам духом побеждать все наши искушения и грехи во имя Иисуса Христа. Боже, я прошу Тебя, Господь, дай нам понимание, что закон не спасет нас. Закон высветит и осудит, Господь, но Ты, Боже, со своей силой благодати, со своей любовью, Господь, Ты, Боже, Господь, спасешь нас от падения. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Открывайся, Господь, всем нам. Открывайся, Боже, чтобы мы слышали Тебя, чтобы мы понимали, что происходит в жизни нашей. Открывай наше понимание, Господь. Открывай наш дух, открывай нашу душу, Господь. Помоги нам обновляться нашим умом, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.